Приветствую всех зрителей на программе «Что происходит, профессор?» Здравствуйте, Уальтер. Приятно снова видеть тебя. И мне тоже. Я вижу, ты вернулся в свои шашки. Ты нарядный сегодня? Спасибо, вы тоже выглядите сегодня очень нарядным. Спасибо. Спасибо, что вы присоединились к нам. Как прошла ваша неделя? Она была беспокойна, и я не могу больше терпеть этот локдаун. Он уже в тягость. Да, для нас тоже. Давайте откроем эту встречу молитвой. Я помолюсь. Ты помолишься? Прекрасно. Отец Небесный, большое спасибо за то, что ты снова собрал нас. Мы просим, чтобы твое благословение было на этом обсуждении. И мы также просим тебя благословить зрителей, и чтобы Святой Дух просветил всех нас во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Что у нас сегодня? Что ж, я подумал, что, может быть, мы можем немного поговорить о столпах адвентизма. Видя, что мы уже обсуждали в предыдущих видео тему «Дух пророчества», «Суббота». Но также есть и другие столпы, на которые опирается Церковь Адвентистов Седьмого дня. Есть много оппозиции, и есть много информации об Адвентистах Седьмого дня. Есть также бывшие Адвентисты Седьмого дня, которые снимают видео против Церкви Адвентистов Седьмого дня. Может быть, вы можете немного рассказать нам о том, что говорят эти люди, есть ли у них доля правды в том, что они говорят? Да, это важно, то, о чем ты говоришь. Есть веб-страницы, которые пытались дискредитировать то, на чем основывается адвентизм. И это всегда сводится к одним и тем же вещам. И я не сомневаюсь в искренности этих людей. У них есть побуждение, что они должны просветить мир. Но они серьезно заблуждаются. Одна из важных тем – это, конечно же, тема святилища. Разочарование 1844 года, следственный суд, а также понимание перфекционизма, когда дело доходит до закона. И, конечно же, они любят цитировать Эллен Уайт по этим вопросам и говорят, посмотрите, вот что она говорит. И, кстати, это очень легко сделать. Проблема перфекционизма является основной. И проблема перфекционизма была главной на протяжении всей истории. И мы не должны забывать, что если дьявол может использовать свой инструмент, чтобы подтолкнуть людей к собственной религии, он сделает это. Наше верование основано на Христе, и наше спасение основано на Христе. Но как только мы вносим элемент своих дел в наше спасение, мы попадаем в беду. Нет сомнений, что Христос требует послушания. Если любите меня, вы будете соблюдать мои заповеди. Кто говорит, я познал его, но заповедей его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Ни одна иота и ни одна черта. Итак, все эти стихи говорят нам, что послушание является обязательным условием. Спасен ли я благодаря моему послушанию? Нет. Но могу ли я быть спасенным без послушания? Нет. Итак, как нам получить правильный баланс? Я всегда ошеломлен, когда вижу, как эти люди цитируют Эллен Уайт. То, о чем они говорят, и все эти вопросы. Давайте просто посмотрим, каковы основы адвентизма, которые отличают эту деноминацию от всех остальных. Ты знаешь, это хорошее занятие. Я думаю, что это было хорошее начало. Итак, у меня есть слайд. И он говорит, что после великого разочарования, великое разочарование 1844 года, Итак, что тогда произошло? Они изучали Библию. Они не были тогда еще адвентистами. Адвентистов такая еще не существовала. Давайте проясним некоторые моменты. Адвентизм развился из движения Великого Пробуждения. И в этом пробуждении было два направления. Это было практически всеобщее пробуждение, но особенно в Соединенных Штатах было то, что называлось Великим Пробуждением. И одним направлением было евангелическое направление, которое верит во временное тысячелетие мира, где все народы будут обращены, и многие ожидали этого тысячелетия мира на земле. А также было другое направление, которое вышло от движения миллеритов, от Уильяма Миллера, который изучал Священное Писание и пришел к выводу, как и многие предыдущие исследователи пришли к выводу, то, что это учение не имело подспорья в Священном Писании, и что не будет временного тысячелетия мира, когда народы будут обращены. Это почти как доктрина второго шанса, верно? Писание ясно учило чему-то другому. Писание учило, что Христос придет силой и славой великой, и что Иисус придет на землю, и что нечестивые будут уничтожены в этот день. И есть много стихов в Библии, которые об этом говорят. Возможно, вы можете упопликовать в одной из ссылок стихи из Библии в определенной последовательности на эту тему. Это называется «Грядущим кульминационным моментом истории». Конечно, сделаем. Опубликуйте это. А также воскресение праведников, и вместе с живыми праведниками они встретятся с Господом в воздухе. И они будут забраны от земли. Итак, эта концепция отличалась от концепции тайного восхищения. А затем тысячелетия мира здесь, на земле, где все будут обращены. Эти два вопроса были в конфликте. Это учение было основано на изучении книги пророка Даниила «Пророчество в 2300 днях». У этого пророчества есть конкретная дата начала, 457 год до нашей эры, когда вышел указ о том, что Иерусалим должен быть восстановлен. Мы сейчас не будем заниматься изучением Библии по этому вопросу. Когда вы изучите это пророчество, оно приведет вас к 1844 году, когда этот период времени заканчивается. Но они сделали ошибку в расчете, потому что расчет начинался от 1457 года до нашей эры и продолжался до нашей эры. Они просчитались с нулевым годом, потому что вы не можете считать ноль или брать за отчет ноль. Так что на самом деле это не был 1843 год, как они учили, а 1844. Начальная дата была 1844 год. Верно, они сделали ошибку в расчете. И, конечно же, Христос не пришел тогда. Они не поняли формулировку Даниила. И тогда святилище очистится. Это привело к целому расследованию. Итак, давайте перейдем к 10 главе книги Откровения. Давайте откроем. Десятая глава книги Откровения. «И видели от другого ангела, сильно восходящего с неба, облеченного облаком, над головой его была радуга, и лице его, как солнце». Это описание Иисуса, стоящего на воде и на земле. В руке у него был свиток, но он запечатан, он закрыт. И запечатанный свиток – это то, о чем люди не знают. Они не знают, что это значит. Но он должен был быть распечатан, он должен был быть понят. Если вы изучите свою Библию, вы обнаружите, что есть только одно пророчество, которое было запечатано. Даниил пытался понять, что означало это пророчество, но ангел Гавриил сказал ему, оно запечатано до времени. Но позже оно будет понято. И ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Итак, было запечатано пророчество, и теперь пришло время для раскрытия пророчества. А дальше это прекрасная история. И в этой 10 главе Откровения Иоанн в видении берет свиток и ест его. Другими словами, усваивает эту весть. Она в устах его была сладка, как мед. Другими словами, это была радостная весть. И радостная весть раскрытия свитка была о том, что Христос грядет. Когда же съел ее, то горько стало во чреве его. Это и было великое разочарование. Они думали, что настал конец, но конец не настал. А затем они получили указание: «Ты должен снова пророчествовать». И это мы читаем в 10 главе Откровения. Там говорится, давайте читать с 10 стиха. «И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем». Горькое разочарование. «Сказал он мне: тебе надлежит пророчествовать опять». Это очень важное слово. Они думали, что проповедь о пророчествах подошла к концу. Но им было сказано: нет, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих. Другими словами, есть универсальная весть, которую вы теперь должны донести до мира. Что это за универсальная весть? Где мы можем найти похожий язык? Мы находим ее в 14 главе, где мы имеем весть трех ангелов. Мы читаем из 6 стиха в Откровении 14 главе. И там говорится: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие». Другими словами, то же самое Евангелие, которое существовало вечно. Нет Евангелия диспенсации, где критерии спасения меняются со временем. Также нет диспенсации закона, когда вам не нужно быть послушным и благодарным, или когда, например, вам не нужно следовать заповедям. «И увидела другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие». Мы говорили об этом много раз. Адам и Ева были спасены кровью Агнца. Они должны были убить ягненка, и их нагота была покрыта его шкурой. Другими словами, праведность, одежда праведности Христа. «Чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Итак, здесь описаны вести, и это вести трех ангелов. Итак, люди говорят, поскольку они неправильно истолковали Библию, то таким образом великое разочарование указывает на тот факт, что на самом деле их начало уже было посмешищем, поэтому то, что они проповедовали, не осуществилось. Вопрос, конечно же, вот в чем. Почему Бог допустил разочарование в прошлом? И какова была цель разочарования? Давайте просто обратимся к распятию. Иисус много раз учил тому, что должно было случиться с Ним. Но из-за их концепции и их понимания этого царства, где их враги будут рассеяны, сказанное Христом пролетело мимо их головы. Но что произошло, когда Иисус был распят? Их надежды были распяты с Ним. Они были невероятно разочарованы. И мы читаем о тех двоих, идущих по дороге в Эммаус, когда третий появляется посреди них, но они так удручены. «Разве ты не слышал, что случилось? Все их надежды и мечты исчезли». А потом Иисус начал с самого начала от Моисея и провел для них изучение Библии. И когда они наконец поняли его и поняли, кто он, они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше?» У них было так много энергии, что они побежали обратно в Иерусалим, чтобы рассказать ученикам. И они, конечно же, Все ученики поверили им, правильно? Нет, они не поверили им. Итак, вот объяснение, почему Бог допустил это великое разочарование. Это очистило церковь. Потому что только те, кто был убежден, что их не ввели в заблуждение, что что-то должно быть еще, мы все еще часть движения. Итак, приверженцы хлеба и рыбы ушли. О, еще одно ложное пророчество. Верно, он собирался быть первым, но теперь он мертв. Итак, было великое разочарование тогда, и в конце снова было великое разочарование. Кто был разочарован? Люди, которые были вовлечены в это разочарование, были из разных конфессий. Это были методисты, в основном методисты и баптисты. В основном на континенте методисты и баптистские меньшинства. И также были конгрегационалисты, и были все другие деноминации, каждая из которых имела свои отдельные истины. Одна маленькая группа верила, скажем, в состояние мертвых, что мертвые спят до воскресения. Другая группа верила другому учению, и в конце концов они изучали Священные Писания и сказали, что означает, что святилище будет очищено. Они думали, что Христос собирался вернуться на эту землю, а земля — это святилище, и святилище должно было быть очищено от того, что называется грехом. Но это не то, что это значит. А затем, однажды, человек по имени Эдсон, Хирам Эдсон, шел по своему полю. Это было после великого разочарования. Верно. Они изучали Писание, чтобы узнать, где они совершили ошибку. И затем, внезапно, он понял в форме видения, что святилище было святилищем на небесах. И оно должно было быть очищено. И так была открыта великая доктрина о святилище. Доктрина о святилище уникальна для адвентистов седьмого дня. Кое-что, что я хотел бы также упомянуть в этой части. У Эллен Уайт не было тогда никаких видений. Она не предсказывала пришествие Иисуса в 1844 году. Так что это тоже просто неправильное представление об этом. Миллеритовские проповедники из всех этих различных конфессий, их было 112. Именно они, благодаря изучению Библии, пришли к этим выводам. Адвентизм развился уже из этого великого разочарования. Итак, доктрина о святилище в основном уникальна для адвентистов седьмого дня. Возникает интересный вопрос. Если вы изучаете Ветхий Завет, насколько Ветхий Завет касается святилища? Весь Старый Завет. Верно. Все святилище, везде, все служение, в целом Пятикнижие, пять книг Библии говорят о святилище. Книга Левит говорит о святилище. Я хочу сказать, что святилище составляет огромную часть Ветхого Завета. Все связано с ним. И есть ли главная истина в доктрине о святилище? И ответ, очевидно, да, есть. Если оно занимает такую большую часть Ветхого Завета, то, безусловно, святилище должно быть важным. И когда вы обращаетесь к книге «Послание к евреям», вы поймете, как Павел использует типологию Ветхого Завета и делает ее применимой к Новому Завету. И это прекрасное исследование. Книга «Послание евреям» — это фантастическая книга. Позвольте мне просто открыть книгу «Послание к евреям». И вы знаете, 9 глава особенно важна, когда вы обращаетесь к книге «Послание к евреям», где говорится о служении Иисуса Христа. Там говорится, «И Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Итак, на земле было святилище. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое, или святилище. Итак, в земном святилище было первое отделение, отделяющее внешний двор от первого отделения, в котором была завеса. Дальше идет первое отделение, в котором были светильники, стол хлебов предложения и жертвенник курений. А дальше была вторая завеса. И Павел говорит, что эта завеса представляет плоть Христа. В наших отношениях был разрыв. И именно поэтому завеса разорвалась, когда был распят Христос. Это было первое отделение. За второй же завесой была скиния, называемая «Святое святых». Это очень увлекательно, потому что когда мы имеем дело с доктриной о святилище, адвентизм становится очень неприятным. Нам нужно понять, почему это так важно. Святилище, конечно, означает же план спасения. Мы говорили об этом в прошлый раз, но давайте кратко рассмотрим это снова. Если вы возьмете скинию, о которой говорил Моисей, она была образцом, позже был храм, он был в большем масштабе, но он имел то же значение, и все было точно так же, как в скинии. Это была просто красота. Так много вестей скрыто в размерах всех этих предметов. Когда вы приходите извне, из мира, и заходите в святилище, вы проходите через одно отверстие, одну дверь. Иисус говорит: «Я дверь». Как только человек входил, он сразу же был окружен внешней стеной, которая состояла из белого льняного полотна. Она представляет праведность Христа. Когда вы приходите ко Христу и входите в дверь, которая есть Христос, вы окружены Его праведностью. Дальше человеку нужно было принести ягненка, если он был грешником. А мы все согрешили, лишены славы Божьей. Вам приходилось пожертвовать этим маленьким агнцем. Его кровью мазали рога жертвенника. А потом жертва была сжигаема на жертвеннике снаружи. Это символ креста, на котором Иисус умер за мои грехи. Священник, который совершал служение, он также представляет Иисуса Христа. Таким образом, священник также должен был приносить жертву за себя постоянно. И потом он брал небольшую часть этого ягненка, его пекли на огне, вложил в рот и съедал. И так образно грехи переносились и исповедовались над агнцем. Агнец умирал за грехи. Образно этот грех был передан священнику, первосвященнику. Другими словами, он стал прообразом носителя греха, представляющего Иисуса Христа. Потом, когда он принес свою собственную жертву, эта жертва была не только жертвой за первосвященника, который был грехом людей, но и за тех, кто исповедал грех. А потом он брал кровь и вносил его в святое и касался ею к рогам жертвенника. Образно эта кровь пролилась за мои грехи. Это запись грехов. Другими словами, все исповеданные грехи вносились в святое и помещались на рога жертвенника. Можем ли мы перевести это на современный язык? Да, пожалуйста. Хорошо. Но это не очень хорошая аналогия, но давайте все-таки использовать ее как аналогию. Скажем, есть компьютер, и все грехи, которые были исповеданы, находятся на диске. А затем вы переносите их на большой сервер, который находится внутри святилища. Есть полная запись всех исповеданных грехов. Итак, запись исповедных грехов находится на главном сервере, который является рогами жертвенника в святом. Дальше был умывальник, который представлял собой омовение возрождения. А затем, когда вы вошли за завесу, вы снова прошли через Христа, и так вы вошли за завесу, вы покрыты праведностью Христа. Там также есть светильник или подсвечник, есть стол хлебопредложения, есть жертвенник, курение. Иисус говорит: «Я свет миру». Поэтому светильник представляет Иисуса, свет мира. Есть 7 подсвечников. Число 7, конечно же, является числом божества. Мы можем вдаваться в подробности. Есть 7 церквей, Христос Спаситель всех веков и так далее, и так далее. Жертвенник курения означает ходатайство. Христос мой заступник, ходатай, который умоляет от моего имени. Дым поднимается с жертвенника курения, и книга Откровений говорит нам, что молитвы святых стают приемлемыми для Бога благодаря заслугам Иисуса Христа. Это прекрасная история. Хлебопредложения, их было 12, представляет Христа. Пресный хлеб, хлеб, который сошел с небес, его характер, его жизнь, его тело, которое было ломимо за меня. Я должен усвоить этот хлеб, другими словами, хлеб жизни. Итак, подсвечник — это слово. Хлеб жизни, характер Христа должен быть усвоен. Я должен принять его безотлагательно. И затем образно запись о грехе должна была быть на каком-то этапе раз в году удаляться из святилища. Итак, первосвященник один раз в год входил в святое святых. В святом святых был закон внутри Ковчега Завета. Закон является мерилом суда. Закон фактически приговаривает меня к смерти. Закон не может спасти меня. Только безгрешный Агнец Божий может спасти меня. Над законом находился престол благодати или крышка благодати. Это красивое название. На самом деле это трон между двумя херувимами. И там восседает сам Бог на своем престоле, на престоле милости и благодати. Другими словами, Бог защищает меня по своей милости от осуждения закона. Это прекрасная картина. Дальше было 2 козла, которые были использованы. Был козел для Господа и был козел отпущения. Для чего они были нужны? Первосвященник входил в святое святых, и он совершал искупление. Он кропил кровью жертвы против ковчега. Он совершал искупление ковчега, а затем он выходил в святое. Он совершал искупление и этого отделения. А затем он выходил и возлагал руки на козла отпущения. И образно он передавал запись исповеданных грехов козлу отпущения, который водился в пустыню, но его там не убивали, он оставался жить. Вот как все это происходило. Теперь как нам применить это? Итак, адвентисты осознали, точнее ранние адвентисты, когда они изучали это, они осознали, что должно быть произошло какое-то событие на небесах, где Иисус, как первосвященник, совершающий служение, вошел в святое святых. И процесс очищения от греха произошел во святом святых. И вот это является яблоком раздора. Для начала мы должны обратиться к 7 главе Даниила, чтобы увидеть, откуда все это начинается. Итак, давайте перейдем к книге Даниила. Перейдем к 7 главе Даниила. И мы можем прочитать там из стиха 9. Там говорится: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Это сцена, которая происходит на небесах. Здесь описана сцена небесного суда. Теперь, что происходит дальше? Давайте вспомним, что в 7 главе книги Даниила говорится о земных царствах, и в частности, о власти небольшого рога, которую все реформаторы отождествляли с римской системой, римско-католической системой. Итак, здесь описана сцена суда. Но это не на земле, это на небесах. Видели я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, итак, это система, римская система, папская система произносила высокомерные слова. «Зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню». За изречение высокомерных слов. Здесь описаны завершающие этапы истории Земли, и мы сейчас на этом этапе. У прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот шел как бы Сын Человеческий. Это Иисус. В переводе короля Якова это слово написано за главной буквы. С облаками небесными, другими словами, с ангелами. Дошел до ветхого днями. Он подходит к трону в зале суда. И подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вот такое видение получил Даниил. И что происходит дальше? Давайте вернемся к 9 главе книги послания к евреям. Итак, Павел описывает эту скинию, земную скинию. Он описывает первое отделение, затем он описывает второе отделение. Стих 3, он говорит, «За второе же совесою была скиния, называемая Святое Святых». Хагия Хагион на языке оригинала. «Имевшая золотую кадильницу и обложенная со всех сторон золотом ковчег Завета, где был золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший и скрижали Завета». Другими словами, 10 заповедей. А над ними херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Это то, что я объяснял. Он образно был тот, кто усвоил, принял на себя все грехи. Образно говоря, представляющий великого первосвященника Иисуса Христа, который был настоящим антитипом, исполнителем всех этих образов и теней. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Итак, первая скиния, земная, была всего лишь прообразом. Это то, что произошло на небесах. Меня удивляет, что люди говорят, что адвентизм говорит о святилище на небесах, тогда как его там не существует. Но это же ясно, как кристалл. Если вы читаете, вы понимаете, что Моисею было показано настоящее святилище, а он должен был сделать его копию. Совершенно верно. Это было точное измерение. Он не мог сделать что-то, если он не видел образца. Это тень настоящего. А потом Павел в 9 стихе говорит, она есть образ настоящего времени. Это была тень, это был тип, в которые приносят дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Итак, весь этот вопрос совершенства, который является постоянным яблоком раздора у критиков адвентизма. Здесь все ясно сказано. Дары и жертвы, все ваши дела, не могут сделать в совести совершенным приносящего. Было большое очищение, которое было необходимо самому Христу, и которое сествами, питьями, с различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Другими словами, до самого момента его исполнения. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшей скинию. А теперь послушайте внимательно. Нерукотворенную, то есть не такого устроения. Где еще более вы можете прочитать это? Он говорит это дважды. Он говорит об этой большой скинии, этой небесной скинии. А дальше он говорит нерукотворенную, другими словами, небесной. А дальше он говорит, идет повторение, то есть нет такого устроения. Она небесного устроения. И дальше этот великолепный стих, 12 стих. Не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святое и приобрел вечное искупление. Это перевод версии короля Иакова. Именно здесь возникает много критики по этому вопросу. Многие считают, что разочарование 1844 года было результатом ошибочного богословия. Но пророчество Даниила очень ясно. Оно закончилось в 1844 году. Что случилось в 1844 году? Единственная подсказка, которую мы имеем, это очищение святилища. Святилище, которое сейчас является частью учения адвентистов, должно объяснить нам, что произошло, когда святилище было очищено. В Великий день искупления происходило очищение записи греха. Это был день, когда вы страдали своей душой и делали все возможное, чтобы быть правым пред Богом. Мы живем в такое же время. Другими словами, после 1844 года мы живем в прообразный день искупления. Итак, теперь возникает вопрос. И это очень важный вопрос. Многие говорят, что когда Христос умер, Он вошел прямо в святое святых. И это проблема, потому что это противоречит всей вести святилища. Было земное святилище, и священник целый год служил в первой скинии, в первом отделении, а затем, в день искупления, он входил во второе отделение. Верно? Теперь, когда Христос совершил служение в первом отделении, если он является первосвященником, и он является антитипом всего этого процесса, тогда, конечно, он также, если тип указывает на антитип, должен был служить святом в первом отделении, когда он это сделал, если он вошел сразу во святое святых, тогда как он был во святом. Некоторые считают, что он, должно быть, сделал это до того, как пришел на землю, до того, как он перевоплотился. Но с этим утверждением есть проблема. Давайте просто прочитаем один стих. Стих 12. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святое и приобрел вечное искупление». Он мог войти только со своей собственной кровью. Он мог служить на небесах только со своей собственной кровью, но его собственная кровь была недоступна до того, как он пришел на эту землю. Она пролилась за нас на кресте. Он не мог войти с ней во святое святых. Почему современные переводы нарушают этот принцип? Ведь здесь, в переводе короля Иакова, говорится, что он вошел в святое. Здесь не говорится, что он вошел в Хагия Хагион, во святое святых. Но современные переводы, даже новая версия перевода короля Иакова, изменяет это. Там написано «святое святых». Можем ли мы посмотреть это? Можем? Конечно, почему нет? Давайте выведем это на экран. Я просто хотел спросить, пока вы смотрите. Я слышал, как некоторые люди говорили, хорошо, когда была разорвана завеса, это повод, чтобы святое святых и святое фактически стали открытыми друг для друга. Единственная причина, почему завеса была разорвана, показать, что устроение святилища, земного святилища, подошло к концу. И что стена разделения теперь исчезла. Это как-то связано с разделением между святым и святой и святых в небесном святилище? Нет, но небесное святилище, очевидно, имело два отделения, потому что Моисею был дан образец. Итак, здесь у нас есть версия короля Иакова. И здесь говорится, не с кровью козлов и тельцов, но со своей собственной кровью он однажды вошел во святое, получив вечное искупление для нас. Это новый международный перевод, и мы читаем. Он вошел не через кровь козлов и тельцов, но вошел во святое святых. Но здесь не говорится Хагия Хагион. Поэтому это не может быть святое святых. Раз и навсегда, со своей собственной кровью, получив таким образом вечное искупление. Если мы обратимся к новой версии короля Иакова, мы читаем. Не с кровью козлов и тельцов, а с собственной кровью он вошел в святое святых. Так что по логике вещей перевод короля Иакова единственный, кто дает правильный вариант из этих троих. Теперь, что Иисус делает в святом святых? Это следующий по величине вопрос. Итак, что Он делает в святом святых? Итак, Он вошел в святое при Своем воскресении, а затем, когда Он вошел в святое святых? Единственная подсказка, которую мы имеем, это Даниила, 9 глава, где мы имеем утверждение, что святилище будет очищено в конце пророчества о 2300 днях. Что Он делает там? Там есть закон, верно? Который является мерилом суда. И мы увидели, что происходит сцена Великого Суда. Другими словами, Иисус вошел в святое святых, и тут адвентисты придумали фразу, которая гласит, что происходит большой следственный суд. И такое положение вещей, конечно, приводит к двойственной ситуации, потому что люди скажут, что это не библейское понятие. Не существует никакого следственного суда, потому что все предстанут пред судом Божьим и так далее. Итак, этот момент очень важен. Следственный суд. Я могу сказать это проще. Когда Иисус вернется, принесет ли Он свою награду с собой? Да. Будет ли воскресение праведника? Да. Будет ли перемещение праведника? Будет. Будет ли уничтожение нечестивых? Будет. Когда Иисус возвращается, праведники будут мертвы, или они воскреснут? Праведники останутся или вознесутся? Все праведники вместе встречают Господа в воздухе. Неправедные не воскрешены, они воскреснут только через 1000 лет, а неправедные живые уничтожены, верно? Итак, должно быть был суд. он, должно быть, произошел на небесах, верно? Поэтому даже прежде, чем он совершал служение, и нам об этом говорится в 7 главе Даниила, что книги были раскрыты. Иными словами, была расследована запись дел и поступков, и было вынесено решение. Библия очень ясно говорит, что весь суд был дан Христу. Весь суд. Итак, он принял решение, прежде чем он придет. Это и называется следственным судом. Теперь, что насчет святых? Ведь в Библии говорится, им был дан суд. Очевидно, если святые находятся на небесах, а нечестивые не на небесах, то суд уже состоялся. Итак, что он передал им? Это то, что мне нравится в Боге. Он такой невероятно справедливый. Вынесенный вердикт основывался на его суждении, и он передал его святым, потому что книги раскрыты. Есть книга жизни, есть памятная книга, и все эти книги, все записи открыты для народа Божьего. И они могут рассмотреть все это и проверить, что решение или суд Христа был справедливым. Потому что в некотором смысле Христос также находится на скамье подсудимых, потому что дьявол обвиняет его в несправедливости. Итак, святые могут посмотреть и посмотреть все книги. Итак, давайте поговорим об этом суде. Что это за проблема? У меня есть книга, которая представляет собой краткое изложение проблемы. Это слово «расследование» или «следствие» его нет в Библии. Я не собираюсь здесь все читать. Поэтому некоторые люди говорят, вы знаете, этого слова нет в Библии, поэтому вы не можете использовать его. Но слово «миллениум» тоже нет в Библии, но мы используем его. Слово «воплощение» нет в Библии, но мы используем его. Или «непорочное зачатие». А мы используем его. Поэтому нет никакой проблемы с этим. Любой суд имеет три фазы. Есть этап расследования, где вы расследуете проблему. Дальше идет официальное заявление суда. Затем есть исполнение решения, исполнительная фаза. Так что вы должны иметь все эти три фазы. Поэтому прежде чем Христос придет на землю, должно быть расследование. Затем есть официальное заявление суда. А дальше он говорит, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Есть заявление, а затем идет исполнение решения. Он приходит, и он выполняет роль судьи. Давайте будем серьезны. Мы знаем, что есть суд. Екклезиаста, например, 12 глава, стих 13 и 14, а также послание к евреям, 9 глава, стих 27, ясно нам говорят, что есть суд. И этот суд для всех людей. Римлянам 14, 10. Все мы предстанем на суд Христов. Праведного и нечестивого будет судить Бог. Екклезиаст 3.17. Итак, есть суд. Будет проведено расследование всех дел. И мы читаем Даниила в 7 главе, 10 стих. И Лука, глава 20, стих 33, подтверждает это. Итак, будет суд. И затем есть произнесение приговора, о котором мы читаем в Откровении, глава 22, стихи 11 и 12. И затем есть исполнение решения суда, о котором мы читаем в Откровении, 20 глава, стих 11 по 15. Итак, здесь присутствуют все эти три фазы. Как мы уже говорили, праведники объявлены достойными. Это слово очень интересно. Мы находим его в Евангелии от Луки, глава 20, стих 35. Они достойны того, чтобы избежать всех этих осуждений. Луки 21, стих 36. «И они достойны Царства Божьего». Интересное маленькое слово «достойны». Греческое слово, которое там используется, не означает, что вы сделаны достойными. Это означает, что вас считают достойными. Это очень важно. Вы действительно можете получить звание «достойный». Да, верно. Теперь, кто судья? Библия ясно говорит, что Бог – судья, а также, что весь суд был дан Иисусу. Нам не нужно вдаваться в подробности, но есть один стих, который очень увлекателен. Давайте просто посмотрим на Иоанна, 5 глава, стих 24. И здесь мы читаем следующее. Сейчас собираюсь прочитать из нового международного перевода по определенной причине. Всем известна моя позиция по этому вопросу, что весьма смущает некоторых. Но не всегда. Иоанна, 5 глава, стих 24, новый международный перевод. «Я искренне говорю вам, кто бы не слышал мое слово и верил тому, кто послал меня, имеет вечную жизнь и на суд не приходит или будет осужден, но перешел от смерти к жизни». Итак, вы не будете осуждены. Это проблемный стих, потому что мы только что увидели, что все будут судимы. Каждый человек. Есть множество стихов, и я упомянул их только что. Итак, вы не будете осуждены. Другими словами, все, что вам нужно делать, это верить. Но это не библейское понимание. Да, вы должны верить. Но если вы верите, и если доверяете Богу, и если вы любите Его, то что? Соблюдите Его заповеди. Теперь вы знаете, есть концепция, что все, что вам нужно сделать, это верить. И тогда вы спасены. Почему это не библейское понятие? Почему Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада? Из-за непослушания. И вы хотите сказать мне, что на основании одной веры, без послушания, вы собираетесь вернуться в сад? Если они были изгнаны из Эдемского сада из-за непослушания, то непременно обязательным условием для возвращения является послушание. Но здесь есть другая проблема. Из-за того, что они не повиновались, они стали подвержены смерти. Но Христос уплатил цену за меня. Он покрывает меня своей праведностью. У меня нет собственной праведности. Но послушание остается такой же предпосылкой. Как в 22 главе Откровения говорится, что мы имеем право на древо жизни, если соблюдаете заповеди. Теперь давайте просто прочитаем этот же стих в пересмотренной версии. Истина, истина. Те же слова. Истина, истина, я говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Те же слова, что и в новом международном переводе, но перешел из смерти в жизнь. А теперь давайте представим версию короля Иакова. Король Иаков говорит: истина, истина, говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную. Пока те же слова. А дальше? И не должен осуждаться или не подлежит осуждению, но перешел от смерти в жизнь. Мы видим, есть небольшая разница. И контекст находится в гармонии с остальной частью Писания. Итак, я прихожу на суд, но если у меня есть одежда Христа, безупречная праведность, то я не подлежу осуждению. И это очень, очень важный момент. Итак, этот аспект следственного суда. Это несложный вопрос. Это библейский вопрос. Есть суд, и суд уже состоялся. И тогда пришествие Иисуса происходит следственный суд. И теперь, если моя запись о грехе была в святилище, то эта запись является записью исповеданных и прощенных грехов через заступничество Иисуса Христа. И поэтому я хочу, чтобы мои грехи были внесены в святилище. Потому что если они не внесены туда, если я не исповедал их на земле, они на моей голове. А возмездие за грех — смерть. Поэтому я должен верить в Иисуса. Я должен верить в Его искупление. Так что вера в учение святилища не является ложным учением. Это библейское учение. И Иисус вошел в святое после Своего воскресения, потому что именно тогда у Него была собственная кровь. И затем, единственный раз, это упоминается в Писании, происходит очищение святилища в 1844 году, когда Он вошел в святое святых, где совершается следственный суд перед предшественным, основанный на законе, который является стандартом праведности. Это красиво и логично. И я не должен бояться этого, потому что Иисус — моя праведность. А теперь другая проблема. Некоторые люди говорят, что адвентисты проповедуют законничество. Вы говорите, что нужно соблюдать субботу. Меня всегда удивляет, что соблюдение субботы может быть законничеством, потому что суббота символизирует покой. Покой от чего? Покой от тел. Поэтому суббота является символом праведности по вере, а не символом спасения делами. Итак, люди критикуют адвентизм на основе учения о святилище, которое, как мы видели, является библейским учением. Это прекрасное учение о плане спасения. Они также критикуют их на основании следственного суда, о котором говорится в Библии. И прекрасное обетование, что если вы во Христе, вы не можете быть осуждены. Но без послушания никто не увидит Бога, потому что вера без дел мертва. Эти критики также берут утверждение Эллен Уайт и говорят, даже доказывают, что адвентисты верят в спасение по закону. И они верят, что могут стать безгрешными и совершенными. И они цитируют цитаты из Эллен Уайт. Некоторые из них могут выглядеть так, как будто они на самом деле говорят об этом. А теперь давайте рассмотрим некоторые из них. Давайте сначала обратимся к Библии. Давайте поговорим о том, что говорит Библия. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это страшный стих. Он говорит мне, что я должен быть совершенным, как совершенен Отец мой Небесный. Но у нас также есть контрстих, который вы найдете в послании Иоанна, кто говорит, что он без греха, тот лжец, и истины нет в нем. Итак, есть два стиха. Один говорит, что я должен быть совершенным, как совершенен Отец мой Небесный. Другой говорит, что если я скажу, что я совершенен, как Отец мой Небесный, то я лжец. Извините меня, как мы можем согласовать эти два стиха? Как видите, я могу сделать то же самое и с Эллен Уайт. Я могу взять все цитаты, где она говорит о совершенстве, и поместить их в список и сказать, это то, чему учит адвентизм. Но если я не сбалансирую или не согласую эти утверждения, которые говорят, что я не могу быть безгрешным, то у меня возникает заблуждение, которых нет больше нигде в Библии. Это очень легко сделать. Итак, как мне согласовать два стиха, которые настолько диаметрально противоположны друг другу? Во Христе. Я могу быть совершенным, как мой Небесный Отец, если я покрыт совершенной одеждой Его праведности. Но это не делает меня менее греховным в моей природе. Вот как вы можете это согласовать. Вот как вы должны читать Дух Пророчества. Эта дискуссия не только в адвентизме. Она бушевала с начала мира. Были те, кто сказал, я спасен своими делами, например, Каин. И были те, которые сказали, нет, я спасен жертвенным ягненком, который пролил свою кровь за меня. Авель. Эта дихотомия продолжается уже долгое время. Если вы обратитесь к Матфея, 24 глава, то величайшее осуждение, которое Иисус когда-либо выражал, было против двух групп. Книжники и фарисеи. У них была та же самая проблема — спасение делами. И она была центральной частью. Эта проблема бушевала тогда, и она бушует сегодня. Не говорите об этом людям. Это война в адвентизме. Но это не так. Да, в адвентизме происходит война, но не только в адвентизме. Та же война происходила между арминианским мышлением и кальвинистским мышлением. Она прошла долгий-долгий путь. Моя жена, она составила документ о таком понятии, как совершенство, в котором она поместила утверждение из духа пророчества, чтобы показать, каково истинное учение, и что оно находится в совершенной гармонии с понятием «совершенный человек» и тем, кто говорит, что я без греха. Возможно, мы можем взглянуть на некоторые из этих цитат. Да, можете. Да, я думаю, что это сделало бы проблему совершенно ясной. Мы не будем обсуждать весь документ, только стих здесь. Пожалуйста, добавьте его внизу под видео. Сделайте это приложение, чтобы люди могли изучить его для себя и посмотреть, в чем проблема. Давайте посмотрим. Это цитата из книги «Деяния апостолов». Истинное освящение – это реализация принципа любви. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна 4:16. Характер будет очищен, возвышен, облагорожен и прославлен. Все реформаторы учили этому. Это говорила не только Эллен Уайт. Уэсли учил этому. Чтобы обрести благословение в освящении, нужно прежде научиться самопожертвованию. Но наша любовь к ближним свидетельствует о нашей любви к Богу. Терпение в служении приносит покой душе. Это красивые утверждения. Когда мы говорим о совершенстве, она делает очень четкое различие между совершенством и безгрешностью. Помните, будьте совершенны, как совершен ваш Отец Небесный, а тот, кто говорит, что он без греха, тот лжец. Так легко процитировать одну часть и не цитировать другую. Дальше говорится, день за днем мы должны бороться против внешнего зла и внутреннего греха, если мы желаем достичь совершенства христианского характера. Избранные вести, третий том. В наших членах идет война. Она говорит, это постоянная война против рабства страсти. Она говорит, мы должны быть совершенными христианами, отвергающими себя на протяжении всего пути и идя тернистым путем, которому учит наш Иисус Христос. И затем, если мы окончательно победим, как сладки будут нам небеса. Здесь акцент на совершенстве. Но она квалифицирует. Каждый человек в своей сфере может достичь христианского совершенства. Она делает различие между в нашей сфере и между Божьей сферой. И Божья сфера намного выше, чем наша сфера, как Бог выше, чем человечество. Все очень просто. Но я должен приложить усилия. Если у меня есть злой нрав, я должен попросить, чтобы Бог избавил меня от этого злого нрава. Павел говорит, я ежедневно распинаю ветхого человека. Верно, совершенно верно. Но этот ветхий человек такой живучий. Как достичь этого? Через сотрудничество с божественностью. Она говорит, во втором «Избранные вести», в втором томе. И хотя мы не можем претендовать на совершенство плоти, это важно. Это ясное утверждение. Дальше она говорит, мы в состоянии достичь христианского совершенства души. Благодаря жертве, принесенной за нас, грехи могут быть полностью прощены. Разве это не великолепно? Итак, мое совершенство основано на совершенном прощении, а не на моем совершенстве. Это презумпция. Мы полагаемся не на то, что может сделать человек, а на то, что Бог может сделать для человека через Христа. Когда мы полностью отдаем себя Богу и веруем в Него, кровь Христа очищает нас от всякого греха. Совесть может освободиться от осуждения через веру в кровь Христа, и все могут стать совершенными в Нем. Конечно же, это устраняет страх перед следственным судом. Следственный суд – это не тот суд, который происходит в этом мире, где гильотина так и ждет, чтобы отрубить вам голову. «А, я поймала тебя». В книге есть все записи. Нет, там написано «покрыт моей кровью». И его несовершенство покрыто моей совершенной праведностью. Это хорошие новости. Вы не подлежите осуждению, но вы обязательно приходите на суд. Суд на самом деле это хорошие новости для меня. Совершенно верно. Христос мой заступник, ходатайствующий за меня, разве это не хорошая новость? Конечно. Вот так вы можете попасть на небеса. Без этого нет другого пути. Возьмите, например, земной суд. Вы сидите в страхе и дрожите в ожидании судьи, который собирается выйти и осудить вас. Но этот судья никогда не ошибался. И прекрасная истина также в том, что он также и мой защитник. Он мой адвокат. Где еще на земле я могу иметь и судью, и адвоката в одном лице? И этот адвокат никогда не проигрывал ни одно дело. Этот суд – это хорошая новость. Бояться нечего. Слава Богу! У меня есть судья, но мои грехи должны быть внесены в святилище. Другими словами, Петр ответил, когда его спросили, что мы должны делать, чтобы спастись. Его первые слова были «покайтесь». Что значит «покайтесь»? Развернуться и идти в другую сторону. Итак, я был на пути погибели, но развернулся и пошел в другом направлении. Иди и больше не греши. Это истинное библейское учение. Есть еще одно утверждение из Деяний апостолов. Иоанн не учил, что спасение нужно зарабатывать послушанием. Он учил, что послушание – это плод веры и любви. Если мы пребываем во Христе, если любовь Божия живет в сердце, наши чувства, мысли и действия будут соответствовать воле Божьей. Освященное сердце не вступает в противоречие с требованиями закона Божьего. Но потом она квалифицировала это в моей сфере, в пределах моих возможностей. Но когда дело доходит до безгрешности, то совсем другая история. Но когда дело доходит до совершенства, она говорит, что да, мы можем быть совершенными, но она квалифицировала благодаря одежде праведности Христа. Верно? Давайте посмотрим на понятие «безгрешность». Бог мог бы провозгласить свою истину через безгрешных ангелов. Ангелы безгрешны. Небесные ангелы, а не падшие ангелы. К Иисусу, к безгрешному, относились так, как мы этого заслуживаем. Чтобы к нам, падшим и грешным, можно было относиться так, как Он того заслуживал. Он безгрешный. Она называет его безгрешным, совершенным. Он вел безгрешную жизнь. До падения Адам и Ева были безгрешными. Только единственный раз. И снова из книги «Деяния апостолов». Люди склонны высоко оценивать свою святость, должны взглянуть в зеркало закона Божьего, понять его всеобъемлющие требования и увидеть в нем свои помышления и намерения сердечные, они перестанут хвастливо заявлять о своей безгрешности. Если говорим, пишет Иоанн, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дальше она говорит, «Никто из вас не имеет сейчас святой плоти. Ни у кого из людей нет святой плоти. Это невозможно». Здесь все довольно ясно. Но дальше она говорит еще сильнее, «Как долго я буду иметь эту природу?» До тех пор, пока царствует сатана, у нас будет слабость поддаться грехам, которые нужно победить. Пока жизнь будет длиться, не будет остановки. Нет точки, где мы можем достичь и сказать, что я полностью достиг. В мире есть люди, которые говорят, что они святые и безгрешные. Освящение – результат послушания на протяжении всей жизни. Она заходит далеко, так далеко, что говорит, совершенство существует только в нашем воображении. Вы видите, как вы можете цитировать тексты и искажать ее труды? Люди всегда удивляют меня, как они подходят к решению этих вопросов. Она написала одному брату, который утверждал, что теперь он наконец достиг безгрешного состояния. И я должен процитировать это красивое утверждение. Она говорит, некоторые из них даже достигли почти неисправимого положения, говоря, что они не могут грешить. Они, конечно, больше не используют молитву Господню, которая учит нас молиться о том, чтобы наши грехи могли быть прощены. Библия им очень мало полезна, поскольку они утверждают, что руководствуются Духом. Какой ужасный обман! Они думают, что они полностью во Христе, они знают, что они несчастные, слепые, жалкие, бедные и нагие. Это приводит ко внешней тьме. Вот как я могу использовать ее труды, чтобы дать такое искаженное представление, что будто у учителей адвентизма христианское совершенство может проявиться через совершенное повиновение закону, что является законничеством. Это картина, которую мир нарисовал относительно адвентизма. Совершенно верно. Мы говорим, что вы должны соблюдать закон, чтобы спастись. Верно. Но на самом деле, в некотором смысле, это совершенно неправильное представление о том, что говорит адвентизм. Итак, давайте просто повторим это снова. Могу ли я быть спасенным моим послушанием закону? Нет. Могу ли я быть спасенным в своем непослушании, преднамеренном неповиновением закону? Нет. Это как монета. Есть одна сторона медали, есть другая сторона медали. И именно поэтому вы должны согласовать или примирить Павла Иакова. Мартин Лютер, когда он обнаружил великую доктрину оправдания верой, он был настолько поражен, потому что он вышел из католицизма. Я также вышел из католицизма. Мартин Лютер наказывал себя, он хлестал себя. Он должен был многократно бить себя. И по сей день они бьют себя. Вы знаете, что папа Иоанн Павел II регулярно хлестал себя. Это вообще известно. Это ужасное мышление. Итак, это концепция, что я должен заплатить за свои грехи. Вот откуда, кстати, появилось чистилище. Я плачу за свои грехи, и только я, а не Иисус, который заплатил за мой грех. Другими словами, они отрицают искупление. И вот вы имеете такую концепцию, такое понятие у Мартина Лютера как католика, что он должен заплатить за свои грехи, и тут он открывает праведность по вере. Это как гора с плеч. И я могу понять его. Он был настолько поражен красотой Евангелия спасения, что только праведность спасает меня. И он назвал ее чужой праведностью. Он сказал, это не праведность, которая у меня есть от себя, это чужая праведность, которая исходит не от меня. Это прекрасная праведность Христа, которая покрывает меня. А затем он прочитал в книге послания Иакова, что вера без дел мертва. Покажи мне веру твою без дел твоих, и я покажу тебе веру мою из дел моих. Мартин Лютер сказал, эта книга не принадлежит Библии. Он назвал ее соломенным посланием. Но он перевел ее, хотя она ему не нравилась. Она не вписывалась в его недавно открытую прекрасную истину праведности по вере. Однажды он сказал своим студентам, «Вот моя докторская шляпа». Он положил ее на стол и сказал, «Любой, кто примирит Павла и Иакова, может надеть эту шляпу на голову». Другими словами, они получат докторскую степень, верно? Она там так лежала, никто не надел ее. Я не знаю, как долго она там лежала, и однажды Мартин Лютер вернулся в аудиторию, взял свою докторскую шляпу и надел ее на голову. Итак, что он сделал? Он примирил и сбалансировал эти два послания. Он согласовал эти два послания и сделал это через дихотомию. Дихотомия проста. Я не спасен своими делами, но мои дела являются следствием моего спасения. Потому что я люблю Бога, я возвращаюсь в гармонию. Если Мартин Лютер согласовал, то я тоже должен, и вы также должны. И это адвентизм. Итак, я думаю, что мы рассмотрели все в свете святилища и убедились, что это библейское учение. Ты согласен? Да, как иначе? Есть ли святилище в небесах? Да. Есть ли первое и второе отделение? Да. Христос мог войти туда только со своей собственной кровью? Да. Когда у него была своя кровь собственная, какое отделение он вошел? Во святое. Святое? А на каком этапе позже он должен был войти туда? В святое святых. Если описана сцена суда на небесах, где начинается суд, когда книги раскрылись? Да. Следственный суд, который происходит на небесах? Да. Потому что он подошел к ветхому днями, а не на землю. А потом, что происходит тогда, когда суд закончится? Он возвращается с решением суда. С этим исполнительным решением. А потом он дает святым для проверки свое решение, чтобы показать, что он был справедливым. Это хорошие новости или это плохие новости, этот суд? Это хорошие новости. Почему? Потому что это может освободить вас, и вы можете отправиться на небеса. Совершенно верно. И почему вы можете быть освобождены? Какое условие? Что сказал Петр? Какое условие, когда они сказали, что мы должны сделать, чтобы спастись? Что он сказал? Покайтесь. И креститесь. Мы крестимся для того, чтобы быть наши грехи. Разве это не удивительное учение? Сколько человек приняли приглашение в тот день? 3000. 3000. 3000 приняли это приглашение в тот день омыть свои грехи. А что такое грех? Нарушение закона. Нарушение закона. Закон — это стандарт. Кто покрывает меня за мою неправедность? Иисус. Это такое прекрасное учение, которое дает свободу. Я бы хотел, чтобы все приняли его. И Бог учитывает наши слабости. Да, Он знает. Это в нашей сфере. Это уровень планки, который можете достичь. Но эта планка настолько высока, что я никогда не смогу ее достичь. Но Он может достичь. Теперь, есть две вещи, которые Он мог сделать. Он мог понизить планку и сказать, «Хорошо, теперь вы можете перепрыгнуть через нее». Сделали его это? Нет. Нет, потому что вы не сможете снизить стандарт. Не думайте, что я пришел отменить закон. Нет, закон остается. Планка высока. Я не могу достичь ее, но он может достичь. И он может поднять меня на этот уровень, покрыв меня своей праведностью. Итак, все эти критические замечания, о которых мы говорили, Нам удалось, я думаю, сегодня рассмотреть одну из них, святилище, но мы рассмотрим и другие. Мы рассмотрим и другие по мере продолжения наших встреч. Итак, у тебя есть заключительное слово для наших слушателей? Я рад узнать, что со Христом в качестве моей праведности я действительно могу иметь шанс на спасение. Совершенно верно. Ты не можешь быть осужден. Давай помолимся. Отец Небесный, спасибо за новость о суде, которая является хорошей новостью. Господи, благодарим, что мы не оставлены наедине со своими слабостями, собственными понятиями, но что Ты покрываешь нас Твоей праведностью. И что Ты обещал, что если мы оставим наши грехи, исповедуем наши грехи, мы не будем осуждены. Но через веру в совершенное приношение нашего Господа и Спасителя мы сможем предстать перед Богом Небес в абсолютном совершенстве. Не в нашем совершенстве, а в Его совершенстве. Благодарим за эти обещания. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.